Глава 22. Москва. Кабинет заместителя председателя Верховного Совета.
«Игнатий Федорович, разрешите?»
— добился-таки приема у зампреда Верховного Совета Пархоменко.
«Проходи, Василий Николаевич. Что за срочность такая?»
«Игнатий Федорович, считаю своим долгом поставить вас в известность», — сделал заискивающий мину Пархоменко. «Проблемы у нас с того и гляди начнутся».
«Это какие?»
Тут же собрался Камолов и внимательно уставился на главу секретариата Президиума Верховного Совета.
«Комитет по миру 6 оболтусов устраиваются на работу. Студенты-недоучки. Будут болтаться в стенах Кремля, видеть, слышать, что им не положено, потом трепаться об этом на каждом углу».
«Подожди, подожди, Василий Николаевич», — понял зампред, откуда ветер дует. «А с чего ты взял, что они оболтусы и трепаться будут? Они вообще-то комсомольцы с прекрасными характеристиками, других не возьмем. Эти молодые люди уже зарекомендовали себя как честные и порядочные товарищи, преданные делу комсомола и партии».
«Но, Игнатий Федорович...»
«Никаких «но», — начал терять терпение зампред. «А как, по-твоему, мы должны готовить молодые кадры? Смену себе? Или ты собираешься жить вечно? Это очень правильная инициатива, одобренная мной лично и согласованная с ЦК. Или ты сомневаешься в правильности стратегических решений партийного руководства?»
«Ни в коем случае», — растерялся Пархоменко.
«Тогда иди работай и не болтай больше всякую ерунду. Пусть молодежь работает, притирается. И мы к ним присмотримся. Я уже не говорю про то, что они комитету по миру помогут разобраться с накопившейся сверх всяких пределов почтой, и трудящиеся будут вовремя ответы получать на свои письма».
Пархоменко выскочил из кабинета зампреда красный и раздраженный. Лучше бы он вообще сюда не приходил. Кто ж знал, что к нему так отнесутся? Москва, квартира Ивлевых. Дома попытался сосредоточиться на учебе. Но часов 6 позвонил Вася Баранов и сказал, что скоро приедет. Приготовил ему сразу подарок и сертификат. Заодно посмотрел, что там Кукаяка нам преподнес. В коробке оказался грузинский коньяк. Я так и подумал, что там алкоголь. Внутри коробка была обтянута белым шелком. Я похожую упаковку только на 3 бутылки. Генералу Балдину дарил на день рождения. Вася приехал возбужденный и набросился на меня с рассказом, что его собственное начальство сегодня отдало на заклание генералу в политуправление. Из его сбивчивого рассказа я с трудом уловил суть. При том, что каждый свой шаг он согласовывает со своим руководством, его начальник сделал вид, что знать не знает, почему Кукаяка забрал заявление.
«Представляешь? Бери дело, — говорит, — и езжай, сам отдувайся. А там еще отдуваться нечем. Мы только разработку начали, рабочий план только составили». Возмущенно ходил Вася по моей кухне взад и вперед. «Хорошо, генерал оказался нормальным мужиком. Студент спрашивает, деньги вернули? Я говорю, да. И все. Он дело посмотрел, все правильно, говорит, молодец. Моему подполковнику тут же позвонил. Говорит, толковый у тебя инспектор. Поощрять таких надо».
«Главное, студенту деньги вернули», — мелькнула у меня догадка. «А как фамилия генерала?» — спросил я.
«Брагин, представляешь, я ночь не спал. Думал, ну все, разжалуют меня обратно в Старлее, да еще и из Москвы отправят куда-нибудь в далекие края. А ну вон как все повернулось, бывает же так. Жизнь такая непредсказуемая штука».
«Очень непредсказуемая», — покивал я головой. «Не рассказывать же ему, что это из-за меня у него седых волос прибавилось». Не догадался согласовать с Костяном свои действия, а он тоже расстарался и никому не сказал. «Ну, на будущее учту. Это вот тебе благодарность от студента, а это от меня». Протянул я ему коробку с коньяком и сертификат внешпосылторга.
«Это что?» — с недоумением уставился он на меня. «За что?» «За помощь с цыганами. Забыл?» — улыбнулся я. «Так хорошо их припугнул, что мы их больше здесь не видели. Спасибо тебе. Очень выручил».
«Откуда это у тебя?»
«Сосед, капитан дальнего плавания, долг так отдал».
«И что я с этим должен делать? В березку идти?
Я же милиционер».
«Ну, ты в форме-то не иди», — улыбнулся я. «Тебя быстрее пропустят, чем меня. Сам понимаешь, почему».
Он улыбнулся, хитро подумав, видимо, что я сам идти в «Березку» опасаюсь, и, наконец, сложил сертификат и убрал к себе.
«Ну, ладно. Если что, будешь мне сухари носить».
«Типун тебе на язык». На том мы и распрощались. Хотел зайти к Брагину, убедиться, что он просил отца за кукаяку. Не верю я в такие совпадения. Но тут зазвонил телефон. Звонил отец узнать, что нового.
«Ждем, пап», — устало ответил я. «Сам уже на нервах».
«Ну, потерпи, чуть-чуть осталось. Слушай, тут наткнулся в газете на статью твоего полного однофамильца и тезки, представляешь?»
«А что за газета?»
«Труд».
«А статья про что?»
«Про дороги в Германии у нас. Я ж теперь автомобилист, вот начал интересоваться этой темой».
«Ну, точно. Пап, это моя статья. Только на днях в редакцию отнес. Не думал, что так быстро напечатают».
«Правда, что ли?» — растерялся отец. «А я-то думаю, что меня так про эти автобаны читать потянуло. Молодец. Очень хорошо написано. Браво, сын. А как ты вообще там оказался в этом труде?»
«Предложили. Сказали, что пишу хорошо, а лишних денег не бывает. Там вроде гонорар хороший дает, рублей 30 за статью».
«Ну, тут же не только деньги важны, хотя 30 рублей на дороге не валяются. Тебя теперь миллионы людей знать будут».
«Лишь бы по хорошему поводу, пап». Отец быстро свернул разговор, похоже, побежит сейчас Кире мозги выносить с этой статьей. Но вот такая она доля женская. Подумал я и пошел-таки к Брагиным. Они оказались оба дома. «Что, родила?» — с круглыми глазами воскликнула Женька. «Да нет еще», — рассмеялся я. «Я по делу», — взглянул на Костяна, намекая, что нужно с ним переговорить. Он пригласил меня на кухню. Женька быстро выставила чашки, нарезала нам бутеров и смылась в комнату. Чай нам уже Костян сам разливал. «Молодец, Женька, понимает, что иногда надо мужчин наедине оставить».
«Ты отца просил за кукаяку?» — спросил я.
«Да? А что?»
«Да ничего. Просто я тоже по своим каналам попытался помочь. Не стал я вдаваться в подробности. В конце концов, я сам виноват, что не додумался Костяна предупредить. Надо нам с тобой на будущее согласовывать свои действия».
«О, хорошо», — с готовностью согласился Костян и, смущаясь, добавил. «Слушай, у меня просьба есть.
Давай».
«Не могла бы твоя Галия, как домой вернется, Жене мою готовить поучить? А мы вам с малышом помогать будем», — поспешно добавил он, видимо, заметив недоумение на моем лице.
«Думаю, это запросто»,
— ответил я, искренне удивившись такой просьбе.
«А жизнь-то налаживается. Только пусть уж сначала жена домой вернется, а потом все остальное».
«Конечно, конечно. Я все понимаю», — тут же согласился он. Поднимаясь бегом по лестнице, чуть не налетел на Мишу Кузнецова. Он ждал меня, сидя на ступеньках, ключ же от квартиры вернул, когда в общагу переехал. На нем лица не было.
«Что случилось?» — испугался я.
«Меня отчислили?» — посмотрела на меня глазами, полными ужаса.
«В смысле?» — не поверил я собственным ушам. «Почему?»
«Не знаю. Официально за прогулы».
«Так, пошли в дом». Открыл я дверь и пропустил его внутрь.
«За прогулы. И сколько ты прогулял, чтобы тебя отчислили?»
«Нисколько. Я ни одного занятия не пропустил».
«Так, и что же это тогда такое?» — лихорадочно соображал я.
«Не знаю», — с надеждой смотрел на меня Миша.
«Так, разберемся. Главное, не паникуй. Утро вечера мудренее.
Есть хочешь?
Давай поешь, умойся, успокойся. Завтра все узнаем». Суетился я вокруг друга. Поставил чайник, нарезал бутербродов. Подумав, достал начатую бутылку коньяка и накапал ему стопочку. Потом еще подумал и себе налил. Хлопнули с ним по чуть-чуть. Вроде и не все так ужасно.
«Что же за жизнь такая?» — в сердцах спросил я. «Что ни день, то бьет ключом. Гаечным, и все по голове».
Мишка опять впал в ступор и, глядя мимо чашки в пустоту, гонял на автомате ложкой в чашке давно растворившийся сахар.
«Миш, ну не раскисай. Мне было его так жаль, что самому тошно стало. Если не сможем восстановить тебя в МИИТе, воспользуемся планом «Б».
«Каким?» — удивленно взглянул он на меня.
«Пойдешь в горный институт дальше учиться. У меня отец там преподает, поможет».
Услышав про план «Б», Мишка заметно приободрился и, кажется, даже выдохнул с облегчением.
«Но все-таки надо разобраться, что это у вас такое творится в твоем институте. Нельзя так это спускать», — заметил я.
«Угу», — кивнул Миша. «Хочешь картошки жареной?»
В среду утром нас разбудил телефон. Подскочив с кровати, глянул на часы. 7:30. Сейчас все равно будильник бы прозвенел.
«Павел Тарасович», — услышал я в трубке, — «это Лещиновский, врач вашей жены. Поздравляю. Родила в 3 утра».
Серж Винтеркей, Артем Шумилин. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 18. Читал Сергей Уделов. Май 2024 года.